Лёсь! Лёсь! Обедать всё стынет!
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 35 минут в Москве. Марина Александрова. Приятного аппетита, друзья, если вы
наконец
сейчас
наша любимая программа,
да, обедаете,
эфире, да.
А может быть, завтракаете. А посмотри, как небо
расцветает. Да, стало вот, таким голубым.
Что-то
красивым.
Голубенькое уже, светленькое, да. Идет. Марин, ты любишь это блюдо?
Очень.
Да?
Ну, не то, чтобы прям очень-очень, ну, никогда не откажусь, я думаю.
Нет, а мне нравятся крокеты. Вот это блюдо под названием крокеты.
С начинкой, да?
Да, да. Особенно, когда оттуда маслица или сырок вытекает.
А я люблю, вот. Я кебаб люблю.
Да?
Да.
Друзья, мы сегодня, как вы догадались, будем говорить о котлетах.
Даже если вы не догадались, мы все равно будем,
говорить о котлетах. Да. Знаете, да. Ли вы, знаешь ли ты, кстати, что первоначально, Мариночка. Да, Мариночка, котлета, это имело значение приготовленный кусок мяса на кости.
Да.
Это не то, что мы привыкли из фарша,
измельчать,
а именно
мясо,
да, да. На кости. Ну вот преимущественно, значит, это птица, угу. Или рыбное филе какое-то. Вот. В русской кухне данное понятие котлеты со временем изменилось, и к настоящему моменту под котлетой чаще понимается мясное слово из фарша в виде, мясное блюдо из фарша в виде лепешечки, шарика или еще какого-то другим способом сделан. Ну вот сегодня мы как раз вот о котлетках и уже начали и продолжим вместе с нашим гостем. У нас на связи шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
Добрый день, Марина, добрый день, Макс. Очень рад снова быть с вами в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А как мы-то рады, Еще с такой вкусной темой котлетки. А, Антон, какие ваши любимые котлеты?
Знаете, вот тут, конечно, хочется немножечко поглумиться над особенностями формирование нашего кулинарного языка, русского, я имею в виду.
Угу.
Потому что если человеку, неискушенному в особенностях отечественного нейминга, сказать, что мы сейчас вам подадим котлету, и вдруг приносят что-то в блюдо из рубленого мяса, у человека, скажем, находящегося вне нашего филологического дискурса,
угу.
Наступит, ну, скажем, крушение основ, когнитивный диссонанс и обрушение небес. Потому что изначально котлета и в мировом кулинарном языке – это мясо на косточке, от
кокоса
«С», это ребро. К нам оно приходит из немецкого, и вообще, как часто бывает, вот при таких заимствованиях немножко меняется смысловое наполнение. То есть мы называем котлетами блюда из фарша. Хотя появляется такой замечательный неологизм, а котлета рубленая. Ну, конечно, никто слово рубленое не употребляет, и мы говорим про котлету. И вот с фаршем, конечно, связано очень много, скажем, специфических, но не то чтобы секретов, но особенностей работы.
Так.
Потому что с фаршем самое главное – это пищевая безопасность.
Угу. Ну, вот, это представь, точно.
Да, представьте себе кусок мяса. В принципе, у него есть 4 стороны, которые контактируют с окружающим воздухом, со всеми бактериями и прочим, и прочим. То есть, ну, в крайнем случае мы просто-напросто подвергаем глубокой термической обработке этот кусочек мяса и выжариваем все вредные, какие-то потенциально вредные вещества. Ну, будем исходить из того, что мы живем в стерильном мире, относительно стерильном мире, по сравнению с прошлыми веками.
Да и по сравнению с прошлым годом наш мир стал стерильнее в эти месяцы.
Да, безусловно, безусловно. То есть, по-хорошему, так, ну, травануться всерьез чем-то несвежим можно, но для этого надо приложить определенные усилия.
Антон, совершенно запросто можно. Есть на Красной Пресне такая ресторация была, я не знаю, сейчас существует, но в прошлом году была. Называлась она «Ботаника», ресторанчик «Ботаника».
Не слышала, кстати, про него.
Нет, он был такой.
Но много раз мимо проходил, ни разу не был.
Да, а я любил это место, и однажды, зайдя туда, я решил взять котлеты по-домашнему из курочки, из рубленной курочки, мяса курочки. Значит, ну, через пару часов мне было очень плохо. Заявив об этом, значит, мне передо мной извинились, сказали, да.
Ты пришел туда и сказал, что отравился?
Да, я пришел, у меня, как ни странно, я впервые в жизни сохранил чек. И сказав, что я отравился вашими котлетами, передо мной извинились и сказали, что больше этого не повторится. И позже...
Больше не будем вам продавать такие.
Да, котлеты. Позже выяснилось, что, оказывается, я выяснил для себя, что куриный фарш, он самый опасный.
Почему?
Потому что...
куриный, рыбный фарш, это действительно самый опасный.
Да, самый опасный, в отличие от свиного, там...
Портится это все практически мгновенно.
Да.
Если вы возьмете курицу, чем, что еще часто бывает, она не очень так сильно воняет, если она испортилась. Но вот если ее начинает нагревать, то тут запах, оно и расстроится.
Да, запах замечательный. Антон, так все-таки, какая ваша любимая котлета? Моя по-киевски.
А, только вот, кстати, опять же, тут начинается у нас тоже подмена понятий, потому что котлета по-киевски делается из куриного квессо. Это особенность разделки курицы, когда мы снимаем грудку вместе с косточкой от крыла. И вот эту грудку мы активно плющим, ну, даже не отбиваем, а именно расплющиваем, кладем в середину масла, заворачиваем, потом панируем. Ну, дальше там уже, собственно, по технологии даже и замораживаем, хотя изначально этого не было предусмотрено, и обжариваем на сливочном масле. То есть, по сути, это непривычная нам котлета рубленая, хотя Макс, я согласен, обожаю котлету по-киевски. Это действительно очень богатое, насыщенное, интересное блюдо. Правда, изначально она называлась не котлетой по-киевски, это уже потом в 20-х годах переименовали старые, как называлось, буржуазные названия. Вот, но мы говорим про котлеты из рубленого мяса.
Да, мы говорим вообще обо всех котлетах.
А я все-таки можно по поводу фарша уточнить? Вы сказали, что фарш, он очень опасен. Получается, что фарш, тот, который уже приготовлен и продается, лучше его не покупать. Лучше покупать, не знаю, там, кусок свежего мяса и уже непосредственно в магазине просить, чтобы тебе его там провернули через мясорубку. Или дома самому сделать.
Совершенно верно.
Да.
Потому что когда даже не в том дело, что вам подкинут что-то несвежее. Современные технологии хранения и подготовки мяса, ну, они, в общем-то, гарантируют, что, скорее всего, его купят до того, как оно начнет портиться. Давайте смотреть на вещи здраво и цинично. А вот то, что попадает в фарш покупной, мы с вами проконтролировать не можем. То есть туда идет жиловка, туда идет внутренний жир с другим ароматом. Туда идут хрящи. И вот, кстати, когда мы смотрим на состав всяких колбас, вот этот, например, в последнее время вообще перестал покупать всю эту продукцию, потому что очень часто вижу, что встречается мясо механической обвалки. Мясо птицы механической обвалки. А это значит, это и жилы, и кости, и хрящи. То есть там мяса как такового практически нет, потому что мясо продукт дорогой, и оно идет отдельно на грудку, на филе грудки, на бедра и прочее. А вот то, что остается, ну, идет уже в механическую обвалку. Теперь, что касается мясорубок. Ну, собственно, естественно, что дома нормальной мясорубки у нас практически ни у кого быть не может.
Да ну ладно, у меня прекрасная, шикарная мясорубка Тефаль. Прекрасно,
у меня тоже есть
хорошо,
электрическая мясорубка.
А эти наши советские мясорубки, это же вообще прелесть. Это и фитнес одновременно, и одновременно мясо ты себе прокручиваешь. Вот у кого... Антон, можно я задам вопрос слушателям? Мы продолжим про мясорубки.
Давайте.
Господа, у вас дома есть советская... Она какая? Она не алюминиевая, а из чего она?
Вообще-то изначально чугун.
Чугун, да. У вас дома есть чугунная советская мясорубка. Вам она дорога. У меня даже на мясорубке написан год производства и цена рубль 20. Вот,
рубль 20,
134-21-35. Нет, у вас такой мясорубки нету. 134-21-36. И у вас электронная электрическая мясорубка 134-21-37. Код города 495. Голосуйте, пожалуйста. Да, что с мясорубками? Хорошо.
Я позвонил на первый и последний телефон, но дело в том, что это все мясорубки домашние. Они не обеспечивают такого качества перемалывания мяса. В отличие от мясорубок профессиональных. Но сразу скажу, что самая дешевая обычная мясорубка у нас начинается по цене от 30 тысяч рублей. Новая. А дальше начинаются всякие интересные вещи, как унгер, полуунгер. Но это уже абсолютно профессиональное оборудование. Там несколько решеток, которые друг друга сменяют и обеспечивают абсолютно полную переработку мяса. То есть оно не рвется, оно не выжимается, что часто делают домашние мясорубки. Потому что это как раз очень важный момент. Главное в мясорубке – это остро поточенный нож.
Поэтому, ну а как же, да?
Вот. А многие об этом забывают, и тогда мясорубка мясо не перемалывает, она передавливает, мясо отдает сок, и получается что-то уже не как приятный фарш, а передавлена какая-то субстанция. Дальше очень важный момент при работе с фаршем – это температурный режим. На всех производствах за этим следят жесточайше, потому что мясо, которое подвергается измельчению, не должно нагреваться выше 4 градусов Цельсия, потому что я ведь не зря говорил про сравнение...
Подожди, Антон, это где не должно нагреваться? Во время хранения или во время...
Во время обработки в том числе. Поэтому будет очень правильно, если вы все металлические части ваших мясорубок перед работой поместите в морозильник.
Даже так?
Это гарантирует вашу пищевую безопасность.
Ничего себе.
Еще раз, значит, мы вот, например, я купил в магазине кусок мяса, я его принес, оно у меня уже комнатной температуры. Для того, чтобы не было проблем, мне его перед тем, как, ну, я еще буду его готовить через час, например, я его положу лучше в холодильник, чтобы оно охладилось до 4 градусов, или все-таки можно на столе оставить полежать?
Нет, в любом случае, это мясо должно быть холодным. Если у вас остался час, положите его в морозильник, лучше нарезать тонко небольшими кусками, чтобы оно, ну, не то чтобы схватилось, но уже было близко к этому. Потому что, когда мы измельчаем фарш, площадь соприкосновения мяса с окружающей средой становится огромной, отсюда риски такого бактериального изменения. Ну, на самом деле, ладно, окей, все это требования к промышленному производству, потому что они действительно завышенные, высвобождены. Потому что, скорее всего, те котлеты, которые вы пожарите дома или которые вам по-хорошему должны подать в ресторане, вот и приготовили, сделали, и тут же продали или съели.
Угу. Вот слушатели пишут, чтобы котлеты были мягкими и сочными, добавляют туда сало. Сухости даже с тупыми ножами в мясорубке нет.
Да.
877 написал. По поводу фарша.
Это как раз немножечко смешивание квадратного с кислым по той простой причине, что сочность и сухость фарша от остроты ножей не зависит. От остроты ножей зависит текстура. А вот дальше начинается следующий этап, и действительно жирность фарша. Жирность фарша на котлеты должна быть порядка 15% жира. Угу. Тогда котлеты будут сочные, нежные и яркие по вкусу. Но это, опять же, биохимия вкуса. Мы так воспринимаем свои вкусовыми сосочками еду.
То, чем что, вкусовыми?
Сосочками, которые у тебя на языке находятся.
Ой, извините. Антон, нет, я не подумал ни о чем, мне просто показалось, что мне послышалось. Я просто раньше думал, вкусовые рецепторы у этого, а это, оказывается, сосочки. Хорошо? Антон, а вот у меня, например, мама, и я сейчас, и бабушка до этого, добавляем обязательно фарш, ну, понятное дело, лук, он тоже дает сочность, вот, плюс яйцо, когда уже замешивать, плюс Марин, прости, но немножечко, ложечку майонеза и хлеб. Вымачиваю в молоке.
Хлеб?
Ну вот не знаю, я вот делаю как
для
мама.
Сытости?
Вот сейчас узнаем у Антона. Вымачиваю.
Да, давайте разделим эти процессы на составляющие.
Давайте.
Во-первых, мы делаем фарш. Чтобы фарш, чтобы котлеты получились однородными, сочными, нам надо туда добавить, во-первых, жир. Но это можно делать разными путями. То есть, например, котлеты из курицы мы вводим сливки обычно, это оптимальное решение. Для котлет из рыбы, для рыбного фарша, чтобы он был сочный и яркий, это вода с лимоном. Понятно, что
вода с лимоном?
Да, в рыбе жира быть не может. Но нам в любом случае нужно ввести вот эту влагу. А дальше, кстати, неплохо в фарш добавить мелко колотого льда, чтобы он просто испарился при прожарке, но при этом котлеты потеряют меньше воды. Но в принципе, без этого легко обойтись, если добавить немножко того самого жира. Дальше. Чтобы фарш у нас был вязкий, чтобы он не разваливался при жарке, его надо загустить. Угу. Если загуститель используется действительно яйца, особенно очень хороший эффект получается, если белок немножечко взбить и добавить его при вымешивании. Если загуститель используется замоченное в молоке хлебная мякоть, причем именно хлеб должен быть немножечко уже такой подферментированный, подсушенный, вчерашний, а не свежий, иначе просто вот эта вот свежая хлебная мякоть, она не просто свяжет фарш, она его утяжелит.
Белый, черный, все равно?
Только белый.
Только белый.
Да. Вот. Лук, он подает не влагу, он придает вкус, и, кстати, очень интересно добавлять в куриные котлеты, лук поджаренный на сливочном масле. Это будет очень интересный эффект, и получится в итоге яркий вкус.
Вкусно.
Но лук да, не также... перемолотый, именно который мы пожарили на сковородке.
Нет, почему? Перемели вместе с котлетами.
Ага. Прямо в мясорубку,
да, пережаренный?
Там не нужны цельные кусочки. Конечно, в котлеты очень хорошо добавлять различные специи. Я, например, в котлеты люблю добавить кинзу, тоже пропускать ее вместе с фаршем. Люблю добавить немножко соевого соуса и вустерского соуса, тоже интересный вкус получается. Немного молотой, немного молотого кориандра. Ну и, само собой, соль, перец. Соль очень важна, она способствует правильному выделению, правильному загустению фарша, его клейкости. То есть это тоже необходимо учитывать. Но из этапов формирования котлетного фарша – это вымешивание.
Да.
Фарш надо вымесить.
Есть руками.
Можно кухонным комбайном. Вообще, кстати, если вот мы бы делали фарш на бургеры, который просто грубо измельчается и солится, то его вообще чем меньше человек трогает и согревает, тем лучше. Вот здесь очень важна это... соблюдение температурного режима, чтобы фарш не перезрел.
Но у меня нет комбайна, я вымешиваю фарш руками в перчатках, надеваю перчатки и мешаю.
Да. И также фарш неплохо будет отбить. То есть
как это?
Вывесить его хорошенько, взять этот фаршевый комок и так вот
постучать.
Сами покидать миску, чтобы шмякнулся. Вот, например, это необходимый элемент приготовления люля-кебабов. Если люляху не отбить, она просто развалится на шампуре. Поэтому любой...
И сколько бить бедный фарш надо?
Раз 15, вот так его шмякнуть 20 будет хорошо.
Бедный фарш.
Ну, конечно, уже все равно, да.
Мы на самом деле выбиваем оттуда воздух. И способствуем, что вот эти частички перемолотого мяса, они склеиваются за счет, скажем так,
активности
своего состава. Также активно склеивает за счет этого сотрясения и те загущающие агенты, что мы вводим. Кстати, не обязательно это может быть хлеб. Можно сделать бешамель, это заварить муку, обжарить муку со сливочным маслом, заварить молоком и добавить специи. Можно добавить туда... те же сливки, это тоже
Антон, добавить.
У нас вот 877 говорит, что он добавляет в фарш для котлет рис.
Но это уже как-то на ежике больше похоже.
Это вместо хлеба.
Да, рис тоже является таким загущающим агентом, потому что когда он разбухнет, он будет забирать излишки влаги и выделять крахмал, который тоже склеит фарш. Но это действительно на ежике. Ну, я, например, рис фарш не люблю, предпочитаю... Рис отдельно, котлеты отдельно.
Понятно. А я знаю, что еще многие добавляют манку вместо хлеба.
Абсолютно то же самое, тот же эффект. Ну, как, например, в сырнике тоже манку добавляют, чтобы, когда пытаются спасти от явного неудачного творога. Но это мы не будем сейчас углубляться.
Ну да.
Но
переходим к жарке. Давайте.
То есть, подождите, манку мы не добавляем.
Добавляем, сказал Антон, наоборот.
Легко, это просто... Даже муку можно добавить, только это даст совершенно резиновый привкус на зубах. Зачем нам это надо? Манка, конечно, такого эффекта не дает.
Понятно.
К жарке, да, мы жарим, а вот я все равно жарю на оливковом масле. Мне больше вкус нравится.
Это вопрос вкуса, потому что котлеты выделят сок при жарке. В любом случае, есть такой распространенный миф, что вот их мясо и котлеты надо запечатать, чтобы сок не выделялся. Это, опять же, на самом деле кулинарный миф, как из серии того, что при варке пасты нужно добавлять в воду оливковое масло. Зачем, непонятно, все равно всплывет. Или просеивать муку, чтобы она стала более воздушной. Ну, представь, сравним размер частички муки и молекулы воздуха, чтобы понять, насколько это странно.
Антон, маленький вопрос у меня вот еще до жарки. Мы сейчас вот уже перешли к жарке. Все-таки котлетка должна быть какого размера, чтобы она хорошо прожарилась, чтобы она не была сырой внутри, чтобы мы убрали все вот эти вот инфекционные какие-то истории, составляющие. И она должна быть плоской или все-таки она должна быть кругленькой? Вот какая самая оптимальная классическая котлета?
Я скажу, что размер котлеты на прожарку не влияет. На прожарку влияет, во-первых, опытность повара и способ приготовления. Если вы боитесь, что с вашими котлетами что-то они не прожарятся, поставьте их в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Они точно дойдут.
Это до жарки или после?
После жарки.
После жарки.
Смотрите, опять же, Можно внутрь, кстати, вот еще один такой небольшой нюанс. И очень неплохо в котлеты при жарке добавить внутрь маленький кусочек сливочного масла.
О, господи, это как же его туда запихать-то?
Ну, когда формируешь
когда, да. А, туда прям...
Открывается 2 секунды.
Оно и же растает, и его же там не будет.
Пропитает мясо.
А, вот если фарш правильно у нас вымешан, во-первых, оно не шибко-то растает и останется внутри. А во-вторых, действительно, Марина, что он право пропитает мясо. А, в принципе, котлеты надо действительно обжарить, только не для того, чтобы их запечатать зачем-то, это же, в конце концов, не посылка у нас с вами, а для того, чтобы прошла реакция Майяра, то есть вот это вот появилась эта самая вкуснейшая котлетная корочка, обожаю ее, честно говоря, смысл которой в карамелизации сахаров, там сейчас, на самом деле, куча, я не в биохимии, прямо скажем, не зуб ногой, как любой гуманитарий. Но самое главное, что получается вот этот... жареный слой, который дает замечательный котлетный вкус. А дальше мы огонь можем уменьшить.
Вот пишет слушатель, что вначале нужен большой огонь, а потом уменьшаем, да?
Не обязательно. Я, например, честно вам скажу, жарю котлеты на чуть ниже среднего огня, и вот не пляшу с бубном, когда они, наконец, у меня там обжарятся, что или сгорят, не сгорят. Они аккуратненько, я довожу на одной стороне, пока они не зажарятся. Прекрасно видно, что котлеты патинируются с нежаренной стороны, потом переворачиваю, дожариваю на другой, получается прекрасное, прожаренное, сочное. Но, повторяюсь, в принципе, если сначала вы их обжариваете, потом доводите на медленном огне, это тоже абсолютно правильно. Еще один момент, который мы упустили, это панировка. Панировка дает вот эту самую замечательную хрустящую корочку. Идеальные для панировки сухари – это японские сухари панка.
Я это... сейчас заплачу. Где же их взять-то?
В любом магазине. Сейчас вот
панка?
У меня, например, панко, да. У меня, панко. Например, рядом абсолютно такой распространенный по всей Москве сетевой магазин. Там есть и тот, те же сухари панка, там есть всякие соевые соусы. Сейчас стало модно вот это.
Ну
вот,
да,
вот,
да.
Юго-восточно-азиатской кухни.
Уголки поэтому... такие, да, с этой кухней.
Да, вы можете везде купить там тоже кокосовое молоко.
Антон, вообще, я буквально скажу на секунду, у нас 3 минуты остается, а у нас еще пару вопросов. Мы, ситуация с котлетами, должна дожариться до корочки или она должна жариться по времени?
Котлета должна дожариться до корочки, но мы должны отдавать себе отчет, что она еще должна и дойти. То есть в любом случае котлета готовится минут 15-20.
С обеих сторон или это вместе?
С обеих сторон. Опять же, переживаете, что, не, что котлета внутри сырая, подставьте в духовку, дойдет.
Да, вот
а
еще
мне очень нравится
совет.
Пропаривать котлеты, когда они уже поджарились, да, немножко подливать туда воды и добавлять 1-2 листика лаврового листа. У котлет такой очень аромат интересный.
Да, это тоже можно, но мы уже начинаем уходить в сторону соусные блюда, тефтели в соусе, котлеты в соусе. Это действительно абсолютно оправданно. Эх, про пожарские котлеты не поговорили.
Но мы сделаем еще одну тему на 100% на следующей неделе. У меня такой вопрос. Я вот и в прошлом году, и до пандемии, и в этом году, я вот уже там раза 4-5 был в ресторанах, я заметил, что сейчас просто во всех меню французский ресторан, итальянский, ресторан смешанной кухни, даже японский ресторан, везде есть в меню котлеты. Это что, какой-то тренд пошел? Что котлеты...
Нет, это не тренд, это здоровая экономия. На котлеты что идет? Идет обычное мясо no-name. То есть, вот, например, даже если у вас вырезка, то на филе миньон, дорогой, вы пустите только тело вырезки, остается голова и хвост. Обычно это идет либо на фарш, либо на, ну, скорее всего, сначала на бестроганов, ну, ошметки на фарш, потому что в котлеты действительно в ресторане, поверьте, премиальный отрук не пустят.
Получается, котлеты в ресторанах нам подают лишь по той простой причине, что у них осталось какое-то невостребованное мясо.
Ну, это логично, это не значит, что это мясо какое-то не то. Но премиальному отрубу место не в фарше, это издевательство переводить его на фарш. Вот, но, как правило, при обработке...
Дабы мясо не выбрасывать...
Конечно, это все нормально.
А я-то думал, это такая мода, это вот как типа там паке вот эти все появились. Это так вот сейчас стало модно.
Но это же не сделает котлеты хуже и менее
вкусными.
Главное, чтобы не пихали туда всякую ерунду, типа жиловки или каких-то неправильных обрезков или внутреннего жира. Все остальное прекрасно. Для этого котлеты, в общем-то, и были придуманы.
Антон,
Антон,
все-таки Юрий просит уточнить, на каком масле лучше жарить котлеты?
Вообще оптимальный вариант это для яркого вкуса. Это смесь растительного и сливочного масла.
Супер. 88% наших слушателей уверяют, что у них есть старая советская чугунная мясорубка за рубль 55.
Ручная.
Да. И 12% говорят, что у них электрическая мясорубка. А вот 877, мне кажется, говорит правильные слова. Вообще приготовление еды требует передачи энергии, поэтому еда вкусно получается только когда у вас хорошее настроение. Антон, спасибо за хорошее настроение.
Спасибо,
Антон
спасибо,
Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, был с нами, говорили о котлетах. Приятного аппетита, друзья, и оставайтесь, говорит Москва.